Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему люди могут разочаровываться в церкви? Можно ли преодолеть этот кризис и что в этом может помочь? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Программа Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Санкт-Петербургской церкви «Примирение» Борис Костин. Борис, приветствую вас.
Приветствую.
Ну что ж, ну как, если мы говорим о церкви и о кризисе в взаимоотношениях с общиной, то тут лучший, мне кажется, собеседник – это пастор церкви, который, да, церковная жизнь – это практически большая часть его жизни, его свободного времени, его энергии. Вот давайте попробуем сегодня с вами об этом поговорить. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, нам в комментариях, как вы думаете, почему мы можем критически воспринимать церковь и как с этим справляться. Начну я с необычной цитаты, тоже санкт-петербургского, питерского писателя Евгения Германовича Водолазкина, вот, который как-то сказал в интервью: «Я всегда говорю, что есть только две точки, которые занимаются человеком в мире. Это религия и искусство. Больше всерьез человеком не занимается никто». Я, в общем-то, с ним как-то очень-очень солидарен. Действительно, церковь и искусство в центре. Да, человек, его переживания, что с ним происходит. Скажите, Борис, какой момент в церковной жизни вас самого когда-нибудь разочаровывал? То есть какие-то моменты церковной жизни вас разочаровывали? Был такой у вас опыт?
Я не могу сказать, что что-то меня разочаровало именно вот в этих терминах. Конечно, в церкви я уверовал, когда мне было 25-26 лет, то есть достаточно сознательно пришел в церковь, и все восторженно, и потихонечку начал понимать, что те проповедники, с которых я слушал с упоением, и вот они вот прямо про меня говорили, там через пару лет я понимал, что это, ну, не совсем так, или же прислушались они уже. Ну, вот такие. Но вот Господь меня благословил, и я действительно благодарю Бога, что никаких разочарований, притыканий, которые привели бы к разочарованию, не были. А те разочарования, которые были, они касались просто разных периодов, когда я был вопрос становиться пастором, когда начал какой-то путь в служении и пришел к разочарованию, разочаровался даже, наверное, в себе, что я как пастор не могу помогать людям в разрешении их духовных эмоциональных проблем, и Господь привел меня в служение душепопечения. То есть даже все эти разочарования, они были вполне вот в рамках нормальных взаимоотношений, осознанных.
Ну, да, я же еще, когда пастор еще и душепопечитель, это же двойная нагрузка, да, это, знаете, я все время вспоминаю небольшой эпизод из фильма «Знаки» Шьямалана с Мелом Гибсоном, где он играет священника, который разочаровался в вере, там, спойлер, в конце там все по-другому, да, вот вроде как инопланетяне, вот, значит, накануне, когда вроде инопланетяне захватывают Землю, значит, такой... Его одна девушка все время, ну, он говорит: вот мне нужно исповедаться. Он говорит: я уже не священник, не принимаю исповедь. Вот она, значит, там исповедуется, он выходит своим детям. С Глорией больше не общаться. И мне кажется, что вот это вот... Я вообще думаю, что когда человек критически начинает воспринимать церковь, он часто разочаровывается не в церкви, как в институции, да? Да, скорее в каких-то человеческих, да, ну, происходят человеческие конфликты, он разочаровывается в людях, а я думаю, вы христиане, а как вы поступаете, да, человек, ну, отсутствует в данный момент критическое мышление, включается такое, скорее, какой-то конфликт внутренний, и, может быть, скорее больше внутреннего конфликта, поэтому, мне кажется, это тоже очень-очень важный вопрос, когда мы говорим про разочарование. Но вот в этой теме есть две направляющие. Это усталость от церковной жизни, да, и разочарование в церкви. И не всегда мы понимаем вот эту точку, да, где они расходятся. Да? Усталость от церковной жизни, то есть то, что психологи обычно говорят, выгорание, да. Вот, выгорание, может быть, активного члена церкви, который часто в служении, вот все на нем, а там понятно, если маленькая община, появляется один человек активный, и все на него. И на самом деле мой опыт показывает, что разница между церковью и какой-то организацией, например, общественной организацией, которая занимается помощью, помогающая, да, какая-нибудь, большой нет. Вот как вы думаете?
Ну, даже семья, как некая общность людей, там тоже можно и разочаровываться и в семье, и в людях. Но я как-то думал об этом, всерьез задумывался достаточно рано. И если мы говорим о евангельских церквах, то я, когда только уверовал, пришел, все время слышал, что церковь – это не стены, церковь – это люди. И раз это люди... Значит, люди должны помочь мне стать кем-то, утешиться, отвечать на мои практические нужды. Ну и таки да. Но когда мы... Это есть обратная сторона, как мне кажется. Когда мы смотрим на церковь как общность людей, обратная сторона есть разочарование в людях, то, что вот вы сказали. Поэтому мне кажется, вот здесь вот такое объяснение. Но я... Сам, наверное, к разочарованию не встречался с разочарованием личным, но знаю очень много людей. Я общаюсь, мне приходится общаться с людьми, которые в той или иной степени разочарованы, и некоторые даже на стадии выгорания. Но не выгорает тот, кто ничего не делает. Это такое слабое утешение, но оно так и есть.
Вот как вы думаете, как влияет вообще на состояние человека несоответствие между его ожиданиями от церковной жизни и реальностью? Часто вот точка конфликта находится именно в этом.
Да, да, абсолютно, абсолютно согласен. Более того, именно вы сейчас, то, как вы сформулировали, это можно приравнять к обиде. Потому что обида, очень часто люди слово «обида» стараются не использовать, а считают, что это что-то такое страшное, вот какая-то обида вселенская.
Христианин не обижается, он не должен гордиться и так далее. Да?
Но если говорить о терминах, обида – это как раз-таки состояние, то, что я чувствую, когда другой или другие не соответствуют моим ожиданиям. Или от них, или от себя. И то, что я чувствую, это называется обида. А там уже степень. Поэтому разочарованию предшествует обида. Или на других, они не соответствуют моим ожиданиям или требованиям. Или обида на себя, разочарование в себе, что я не соответствую. Ну, потому что человек тоже может от себя чего-то ожидать, что он не будет гневаться, а гневается. Сможет прощать, а не получается. И разочарование в себе, как христианине. Конечно, некоторые формулируют как разочарование в Боге, но практика показывает, что за каждым разочарованием в Боге все равно в конечном итоге, если докрутить, это разочарование в людях или в себе. Поэтому вот так бы я сформулировал суть или причину основного разочарования.
Ну, иногда я слышал, вот люди предъявляют претензии к институции, да, церкви. Особенно часто мы поговорим на этот момент, что вот христианин вне церкви, существует ли это вообще, да? Но я часто слышал, что я говорю, я разочаровался в организованной религии, да? Ну, когда человек говорит такую фразу, у меня сразу же ощущение, что он не в организованной религии разочаровался, он вообще в принципе, да, у него кризис духовный, да? Потому что вот ты попробуй сформулировать, что такое неорганизованная религия, то есть имеется в виду там, это институция, это какие-то там в той или иной степени там вертикали, не вертикали существуют, но в разных традициях, да, там в священстве, в священнослужителях, да, вот в служителях церкви, Вот, поэтому мне кажется, что здесь еще очень-очень важный вопрос о том, что вот происходит внутри с сердцем человека, о чем мы, в общем-то, и хотим поговорить. Но один из таких конфликтных я нашел примеров, это Фридрих Шиллер, великий романтик, значит, «Буря и натиск», вот все вот это, да, немецкий романтизм. «Полагаю, я был бы хорошим христианином», писал Шиллер, «но церковь сделала все, чтобы превратить меня в законченного безбожника». Вот. И он как-то так очень экспрессивно выразил такое общее разочарование в церкви. И понятно, времен, ну, церковь времен Шиллера, мы понимаем, что там уже была реформация и католичество, было системное недовольство католической церкви и ее влиянием, ну и, собственно говоря, накапливается. Можно там разные моменты все-таки там увидеть. Сегодня немножко другие процессы, хотя очень похожи. Каковы, как вы думаете, главные причины, по которым люди перестают ходить в церковь?
Ну, я должен сказать, может быть, несколько реакционно, но я с Фридрихом, не знаю, как по отчеству, соглашусь, в принципе, потому что в церкви действительно есть вот эта уязвимость. В чем уязвимость церкви даже как института? И я подхожу к ответу так немножко забегая, немножко отматывая назад. Человек приходит в церковь, увы, не... Очень редко, когда люди приходят в церковь, ища Бога, познание Бога, что-то такое сверхъестественное. Как правило, такие люди имеют какой-то опыт, или после клинической смерти, или какой-то сверхъестественный опыт, и ищут Бога. В основном сегодня люди в церковь, любую церковь, приходят для разрешения своих духовно-эмоциональных проблем. Разочарование в жизни, экономические сложности, муж не любит, жена не любит, дети не слушаются, какой-то экзистенциальный кризис, может быть, даже не формулирует. И люди в церкви на первых порах все это находят. Потому что с кафедры, неважно какой, в какой деноминации, слышат: Бог есть любовь, ты ему нужен, он за тебя отдал сына своего, ты ценность, посмотри, какой дорогой ценой вы куплены. И человек действительно вот находит. И слава Богу, что находят. Но время идет, и вот этого немножко вот эйфории такой, я не подбираю слова, надеюсь, радиослушатели, ну, слушатели нас поймут или переспросят в комментариях, что тоже неплохо было бы. Вот, вот такой небольшой эйфории от вот нового приобретенного вот этого опыта хватает часто ненадолго. А потом... Начинается, что я сейчас без осуждения, как есть, что в церкви любви нет, а все только и говорят о том, что вот нужно служить, а кофе никто утром не приготовит, ну, если в церкви есть какое-то доступ богослужения, какое-то чаепитие и так далее, не дозовешься, не допросишься, а там уже кто как справляется. Поэтому главная причина – это все-таки разочарование, когда люди ожидают, что церковь будет восполнять все их потребности. И заметьте, это не означает, что церковь не должна их восполнять, но мне как человеку с большой дырой, да, и не только в виде Бога, но и в принципе дырой, мне хочется, чтобы церковь восполняла всегда больше, чем она может. И вот мне кажется, это основная проблема. Ну, как-то так.
Да, я вспоминаю все время спирженовскую цитату знаменитую, да, которую, когда он сказал, что в церкви все было бы хорошо, если бы не люди. Да? Ну, обычно ее не до конца цитируют, но Спержин продолжает. Он говорит, но дело в том, что церковь – это и есть люди. Да?
Да, да.
То есть он как раз говорит о том, что ты такая же часть этих проблем, да, как и, собственно, человек, который эти проблемы видит. Да? То есть...
Более того, позволю себе продолжить Спержина, Бог как раз-таки и людям доверил показывать себя через людей. И первый пример – это Иисус Христос. Да, покажи нам Отца, столько я с вами. Поэтому без людей, ну, никак.
Да, это правда. И очень интересно, что часто, вот я смотрю особенно по евангелической общинам, да, потому что это скорее ближе ко мне, да, церковь часто слишком сосредоточена на воскресном собрании. Действительно ли это так? Действительно ли церковь сосредоточена на воскресном собрании, и человек покинут, да, в результате на все остальное время? И где, как вы думаете, настоящая жизнь общины вот, христианской?
Да, воскресное богослужение очень часто, особенно в евангельских церквах, все-таки воскресная проповедь, а стало быть, воскресное центральное богослужение является... ну, центром жизни. Но настоящая жизнь все-таки между воскресеньями происходит. У моего такое глубокое убеждение. И воскресное богослужение – это только публичное такое служение. Но, к сожалению, реальность такова, что в каких-то церквах они слишком малы. Нет даже служителей, которые бы попекали на неделе, формировали вот эту общинность, общинную жизнь по-разному, через домашние группы, через встречи, какие-то семейные, совместные празднования, дни рождения и так далее, общинность. Вот. Конечно, многие, к сожалению, я не оговорился, многие церкви все-таки сосредоточены на воскресном богослужении. Если они готовятся к чему-то, то как раз-таки к воскресному дню. Хотя к домашней группе нужно не меньше готовиться. К какому-то дню рождения нужно не меньше готовиться. Я в плане духовно-эмоциональный, а не практически там что-то печенюшки какие-то купить. Вот, поэтому данность такова, что судят по воскресному дню. Но кстати, наверное, это так. Люди выбирают церковь, смотря на воскресное богослужение, проповедь, прославление, там какая-то открытость, но остаются... потому что они видят, что в этой церкви чаще всего, потому что между воскресеньями есть какая-то жизнь, то есть остаются из-за жизни. Конечно, наверное, есть небольшой процент людей, который достаточно закрыт, и у них их религиозная совесть, скажем так, услаждается тем, что они в воскресенье пришли и поклонились. Ну вот, я не осуждаю их, я просто, наверное, так для себя формулирую, что их, может быть, потолок веры вот такой. Это не значит, что они не могут дальше двигаться в духовной жизни, но на данный момент их такой. Но церковь не должна жить от воскресного. Более того, даже если нет возможности вместе собираться в воскресенье, это что значит теперь? Церкви не существует. Если мы берем страны, где есть гонения, где нету вообще официального возможности собираться все вместе, там очень интересная жизнь на неделе происходит. Поэтому настоящая жизнь общины, она вот между воскресеньями.
Мне кажется, сейчас, особенно вот в молодых церквях, эта тенденция очень динамично меняется, да?
В сторону жизни между воскресеньями.
Между воскресеньями, да. Домашние группы, воспитание. Все прекрасно понимают, что недостаточно, чтобы какой-нибудь верующий сказал, я готов вот отдать свою квартиру, например, в среду вечером для того, чтобы собираться изучать Писание. Все прекрасно понимают, что, ну, все служители прекрасно понимают, что вот как, почему это будет, что центр этого будет общения. Насколько, какие вещи там будут говориться, как людям там можно помочь. И это молитвенное, это просто изучение Библии, это такое молитвенная встреча, где еще есть какое-то общение и молитвы друг за другом. То есть вот это общинная жизнь. И сейчас я вижу, что вот динамично развивающиеся такие общины евангелические, это те, которые как раз в воскресенье собираются вместе, это общее поклонение, и понятно, что... Это очень раннее понимание, да, того, почему для нас это важно, это не зря воскресеньем ранние христиане называли маленькую Пасху, да, воскресенье как маленькая Пасха, да. И в этом смысле мы, конечно, очень ориентируемся на это. Ну, мне кажется, да, здесь человек ведь, особенно в большой церкви, когда человек приходит туда, и вот он чувствует себя немножко покинутым, а и вот самое важное построить вот этот, мостик, когда человеку, там люди подходят и, так сказать, интересуются им и погружают его в церковную жизнь, и он видит, что да, церковь – это община, она живет, она растет, внутри очень много вот этих взаимоскрепляющих связей, как нам говорит Писание, да, то есть это вот такая важная часть церкви. Еще одну цитату я нашел известного музыканта Ника Кейва, который как раз еще об одной тенденции в отношении церкви и религиозности и духовности отразил. Ник Кейв как-то сказал в интервью: «Я верующий человек, я не хожу в церковь и не принадлежу ни к какой-то конкретной религии, но я верю в Бога. Думаю, ему этого достаточно». То есть Богу этого достаточно. Что вы скажете человеку, который говорит: я верю в Бога, но церковь мне не нужна? Я лично знаю несколько таких людей и там периодически с ними общаюсь. И это довольно такая... Я вижу, что есть некоторая тенденция вот в эту сторону.
Никогда не понимал музыку Ника Кейва, сколько раз пытался. Конечно, его можно... Ну, во-первых, я все-таки оттолкнусь от его цитаты, потому что она определяющая. А я бы ему задал вопрос: что для тебя вера в Бога? Верующий – это, вот я верующий, это что для меня значит? Я думаю, что человек, который говорит: я верю в Бога, но церковь мне не нужна, это точно человек, имеющий, да простят меня слушатели, и в комментариях выскажутся, будет хорошая дискуссия, подключусь с удовольствием. Но все-таки это люди, которые, наверное, имеют какие-то в той или иной степени духовно-эмоциональные проблемы. Это не значит, что они плохие, это не значит, что с ними что-то... катастрофически не так, но это значит, у каждого есть причина. Должна быть или какое-то разочарование в церкви, ну, читая людях, или же есть какое-то недостаточное понимание личных взаимоотношений с Богом. Может быть, антипатия, мягко выражаясь, на религию в целом. Может быть, какие-то обиды. То есть это точно какая-то духовно-эмоциональная проблема. Иногда так человек говорит, потому что он внутренне закрыт. Любое соприкосновение с людьми, и это не интровертность, а именно вот болезненное соприкосновение с людьми вот доставляет неприятности. Вот, то есть это в любом случае должна быть какая-то проблема. Поэтому я встречаюсь с такими людьми, и я задаю просто им дополнительные вопросы. Я не стараюсь их переубедить, я просто задаю вопросы, направленные к их сердцу, чтобы они задумывались. Потому что церковь создана или оставлена здесь в терминах, не будем спорить, именно для того, чтобы показать реальность вечной жизни. Поэтому для человека, я считаю, противоестественно не тянуться к церкви. Но если кто-то обжегся, я бы его понял. Вот я бы так поговорил. А там уже дальше как услышит человек.
Угу. Ну, это тоже я все время вспоминаю, когда вот речь идет об этой теме, я все время вспоминаю, да, знаменитую цитату Макинтоша про то, что он говорит: сколько людей познали Христа, потому что они встретились с христианами, сколько людей отвернулись от Христа, потому что они познакомились с христианами. Да? То есть, двоякая цитата. И Макинтош, он правда говорит прямо в центр, что от того, как, да, от того, как мы себя проявляем в обычной жизни, да, люди судят и о церкви, и о Христе, да, ну, то есть о христианстве, скорее, не столько о Христе, сколько о христианстве, да, о какой-то, может быть, формальной, ну, о какой-то форме, в которой должно быть содержание. Потому что вот как раз мне кажется, что сейчас особенно люди окружающие, у них есть запрос на восполнение внутренних каких-то конфликтов, то есть решение внутренних конфликтов, восполнение внутренней какой-то недостаточности и пустоты, да. Вот. Слишком много шелухи, да, которая вот отсеивается, и это очень важно. Церковь, когда перестает отвечать, я помню один разговор, было давно, лет 25 назад, с верующим, который, в общем-то, таком был в разочарованном состоянии, и мы с ним общались, и он, значит, у него были конкретные вопросы по каким-то там, так сказать, прагматическим даже, да, темам, и он подходил и говорил там с пасторами, ну, с пастором в частности, а тот ему сказал: иди, брат, молись, Господь тебе ответит. И что это за ответ-то? Ну, как так можно?
Вот он и домолился до разочарования.
Да, вот в том-то вся идея, что когда человек остается один на один, да, это страшно, с его проблемами, с его кризисами. Какие бы вопросы он ни задал, я сам человек, который прошел через серьезный системный духовный кризис, и меня вытащили мои друзья, ну, которые, пасторы, да, с которыми я общался. Я им впрямую задал, я там начитался всякого, до того, что я стал говорить, что вообще Библия в чем, если Библия полна столько, значит, столько несостыковок и так далее. Да, понятно, что я начитался, значит, то вот, ну, есть ли смысл? И они прям вытаскивали, они часами беседовали со мной, говорили, это был не один человек. Очень здорово, что вот тогда появился не один человек, а когда они прям сами проявляли инициативу, и я там один раз с ними поговорил, они уже на неделю писали, я говорю: что у тебя, как у тебя дела там? За что молиться? То есть вот это ощущение. У меня ощущение церкви, вот как раз, что я не один в кризисе был. И что Бог точно есть, потому что, да, я как-то очень... У меня был духовный наставник Александр Петрович Козынко, мой учитель, и мой такой... Я даже вот для евангельского верующего сложно такое словосочетание, но я его называл духовным отцом. Да. Я, да. И я помню, что когда вот он ушел в вечность, и один из его друзей сказал, что для того, чтобы вот быть уверенным в том, что Христос реально действует через церковь, мне достаточно было знакомства с Александром Петровичем, да, с его верой, с его вот хождением перед Богом, да. И мне кажется, это очень важно, да. Вот все-таки вопрос как раз о кризисе, да. Кризис во взаимоотношениях с церковью, равен ли он духовному кризису? Насколько эти проблемы близки, на ваш взгляд?
Очень большая тема, может быть, даже какую-то передачу отдельную посвятить, потому что духовный кризис, духовный рост, это все вот церковные... Конечно, духовный кризис, но давайте так, мы говорим о духовном кризисе христианина, потому что у простого человека, который не знаком с религией, тоже может быть кризис, и он тоже может быть духовным, потому что когда человек не понимает, кто я, для чего я вообще живу, и он не находит ответ в Писании, потому что рядом нету, то это тоже духовный кризис. Ну, чтобы было понятно, что я называю духовный кризис. Духовный кризис – это не то, что я нашел в Библии противоречий. Это как раз-таки разрешить, судя по вашему опыту, не так сложно. Какие-то противоречия, всегда есть какие-то объяснения исторические, текстологические или какие-то герменевтические. Вот. И поэтому мы все-таки говорим о духовном кризисе, идентичности. Это связано с кризисом непонимания, кто я. А здесь еще сложнее, потому что кто я во Христе, насколько я нужен, насколько я не одинок, когда все вокруг говорят, что Христос с тобой. Поэтому непосредственно духовный кризис связан с церковью. И здесь последнее время, поскольку я занимаюсь уже долгое время, около 10 лет, душепопечением, так непосредственно, сегодня я понимаю, что душепопечение, я сейчас не об этом, а это не просто отдельное служение, помощь людям в кризисной ситуации. Для меня сегодня душепопечение я называю ученичество, ориентированное на сердце. К чему я сейчас объясню. Потому что когда я прихожу в церковь, и за меня берутся братья или сестры, чтобы сделать из меня инструмент для благовестия, служителя, и потому что меня верят, вкладывают, то у меня появляется наставник, духовный или наставник, и он занимается со мной в следующей плоскости. Я должен что-то знать в плане Писания и доктрины, я должен работать над своим поведением, ну, над грехами какими-то, исповедовать и так далее. И я должен быть вкручен в служение. И если у меня это все есть и умножается, то мой наставник счастливый, спокойный, ставит себе галочку. Я сейчас, может быть, кажется, иронизирую, но это я не против этого. Но и таким образом я стал учеником и уже даже других обучаю, но я по-прежнему не знаю, как справляться с гневом, как прощать, кого прощать, за что. Меня настигает чувство вины, причем чаще всего за то, за что я, в принципе, не несу ответственность. Я не знаю, как говорить «нет». То есть обычные вещи, которые не решаются хорошим знанием Писания, я осторожно это говорю, чтобы не выдергивали из контекста, это не решается за счет более уверенного ответственного служения. Это решается за счет какого-то внутреннего другого типа ученичества. И поэтому церковь сегодня, я, может быть, немножко так планку задираю, но церковь сегодня должна не только обучать каким-то духовным дисциплинам, но и формировать внутренний, духовно-эмоциональный мир христианина. И тогда, даже если человек приходит к какому-то кризису внутри церкви, он его проходит, ну, по крайней мере, достойно выходит. А любой кризис – это повод для нового старта, переосмысления, для роста. Вот немножко, может быть, какой-то такой семинар получился микро по ученичеству, но как-то так.
Да, ну, мне кажется, что это вещи, конечно же, очень-очень важные, да, и я тут с вами согласен, что кризис, во-первых, они бывают разными, у каждого человека он протекает, в общем, по-разному. В основном он начинается с нерешенных внутренних психологических эмоциональных проблем, и они проецируются на духовные, да, и когда человек начинает в бездуховности обвинять всех остальных, тут вот прям надо очень покопаться, что у него там с душой, с эмоциями, с ранами, которые вот он так столько у него. Ну, известный пастор и духовный писатель Роберт Спроул писал, что незримая церковь проницаема для взгляда, но полностью видима только Богу. А задача избранных – сделать незримую церковь зримой. Да? Это вот то, о чем мы уже говорили. Люди говорят, что чувствуют себя одинокими большой церкви. Как так выходит и как это преодолеть? Ну, не только, давайте, люди чувствуют себя одинокими в церкви, в большой или вот там, может быть, даже и в небольшой они могут чувствовать себя одинокими.
Ну, в небольшой редко.
Ну да, они в центре внимания постоянно, да, каждый человек.
Постоянно, да. Ну, под небольшой мы имеем в виду, наверное, 20-30 человек. Как раз-таки очень вовремя этот вопрос, потому что наша церковь как раз-таки сегодня, наверное, переживает с ростом общины, хотя у нас все есть и служение, и служители, и достаточно, каждый на своем месте, многие служат, вот. Но для кого-то кто-то начинает чувствовать одиночество. Именно в силу того, что на кого-то меньше внимания. Я даже как, ну, я один из пасторов. У нас есть пасторы, диаконы, есть молодежные лидеры. Но сегодня 150 взрослых членов церкви. Но в воскресенье, если я раньше еще мог к каждому подойти и хотя бы там пару слов, хотя бы даже обнять или перемигнуться, то сегодня я из конца зала максимум, что могу дать понять, что я вас видел и рад, что вы, и все. И, конечно, здесь специфика такова, что одним нужно больше общения, они этого ищут, они нуждаются, и они правы. И, то есть это не проблема общины и не проблема церкви, это стадия, которую каждая церковь проходит. Вопрос, как она проходит. И поэтому вот ваш вопрос, то есть чувствует, почему чувствует себя одиноким в большой церкви, это данность. Но как ее преодолеть, значит, церковь должна находить как раз-таки или на неделе возможности помочь человеку, даже, может быть, разово, даже просто перевести вещи. Кому-то и это достаточно. Ну и, конечно, если церковь ориентирована на воскресное богослужение, то 100% очень большой процент людей будут чувствовать себя одинокими. Поэтому здесь перестраивать и служение, и даже проповедь, наверное, перестраивать. Церковь должна задуматься об этом. И то, что у нас есть проповедь, есть группа славления или хор, и какие-то изучения на неделе, это недостаточно, чтобы помочь людям. Потому что кто-то действительно больше нуждается. И церковь должна покрывать эти нужды.
Ну да, даже Павел писал о том, что о более немощных больше попечения, да, должно быть. Это вот, это он как раз писал о теле Христова, да, почему так происходит и почему мы, ну, там, разделенной, да, разрываемой конфликтами Коринфской церкви, он объяснял, как должна быть устроена здоровая, да.
Ну и здесь, наверное, замечу, может быть, для кого-то это будет, из слушателей будет важно, я не вижу большой проблемы, если такой человек при росте церкви будет искать себе общину поменьше. Я бы не называл такого человека духовно незрелым там, или с проблемами. Ну, на самом деле, все мы разные, и, ну вот, мне кажется, это важно было бы заметить. Угу. Потому что легко вот так оценочные суждения вынести.
Как вы думаете, какие самые распространенные причины усталости от церковной жизни вы наблюдаете у верующих, в чем это выражается?
Самые большие – это когда на верующих возлагаются, ну, служителями, наверное, или друг на друга возлагаются бремена неудобоваримые или удобоносимые. Использую цитату Иисуса Христа, но немножко в другом контексте. Когда ты от человека в церкви, от служителя, от начинающего служителя или уже устоявшегося служителя, начинаешь ожидать чуть больше и пытаешься закрыть, я как служитель говорю, старший служитель, свои какие-то уязвимости, ну, например, если все будут хорошо выполнять свои служебные обязанности, пусть так немножко криво прозвучало, да, в церковной среде, да, то, значит, это будет свидетельством того, что я на своем месте, я хороший пастор. И основные вот такие моменты кризиса и выгорания происходят таким образом. Вот. Вторая категория – это когда люди пытаются неосознанно закрыть свои, ну, доказать, что они достойны любви. Потому что доказывать нужно в спортивной сфере, в сфере творчества, искусства. Может быть, за кафедрой нужно доказывать, что я достоин того, чтобы каждое воскресенье проповедовать. Я тоже осторожно, я не к тому, что кафедра – это место соревнования, но чтобы стать стабильным проповедником, мне нужно на деле это доказать. Я думаю, что это достаточно нормальная, взвешенная позиция. Вот. Но когда я пытаюсь через служение доказать, что я достоин любви, нужным и целым, и цельной личность, меня достойно уважения, то это доказать невозможно, потому что это не нужно доказывать. Другими словами, уверенностью в себе пытаюсь повысить самооценку, говоря простым таким языком, результаты этого неизбежно выгорание. Вопрос только кто, когда. Поэтому снизить риск выгорания можно, первое, вообще устранить, я, может быть, сейчас радикально скажу, проповедь, основанная на давлении на чувство вины. То есть я за то, что вообще убрать. Кто-то скажет, ну как, теперь что, не говорить о грехе? А подождите, а Иисус говорил о грехе, но он никого на чувство вины не подлавливал. Ну, значит, надо так подойти к проповеди, чтобы и о грехе сказать, о его серьезности и так далее. И не, ну, я иногда так шучу, говорю, у меня нет удара обличения, поэтому расслабьтесь. Вот, все-таки обличитель, он Дух Святой, а не я. Вот, наверное, это первое. И плюс, может быть, это покажется излишне так терапевтически, как некоторые говорят, что, ну, все-таки проповедь должна достигать не столько умов, сколько еще и сердца. И чтобы каждый слышал или в проповеди, или на домашней группе, чувствовал, что его понимает, его слышит. Но тогда вот риск выгорания будет минимален. Конечно, здесь есть обратная сторона, и многие жалуются, что никого ничего не заставишь делать, но я для себя выбираю, может, это неправильно, я для себя выбираю долго и упорно мытьем, катанием уговаривать, чем просто сказать, ну, что ты за совесть есть у тебя, в конце концов, взрослый мужик, что тебе сложно это сделать? Ну, вот, я выбираю так не делать.
Что тогда может сделать церковь, христианская община, чтобы снизить риск выгорания у активных прихожан и служителей?
Ну вот, наверное, вот первое то, что я уже сказал, отчасти как бы предугадывая ваш вопрос, устраните свои проповеди. Но я, например, в свое время, когда переосмыслил вот это все, я вдруг понял, что мои проповеди, я про себя говорю, они нормальные, они такие разъяснительные, я фанат разъяснительной проповеди, когда все тексты, для меня это ценность. Я понимаю, что среднестатистический верующий сидит, и он слушает, и он говорит, да, пастор, все хорошо, приходит домой, и как Высоцкий пел, придешь домой, там ты сидишь. Вот, и приходит домой, а у них там дети, жена не слушается, там еще что-то, ну, если жена должна слушаться. Вот, и они не могут это повторить в своей жизни. А я не понимаю, почему. И я перестал проповедовать на посылку такое должествование. То есть я перестал проповедовать. Каждый христианин должен молиться, каждый христианин должен благовествовать. То есть вот это «должен», оно заставляет людей еще больше сгибаться под тяжестью вины. И они и благовествовать не идут. И начинают выгорать даже те, которые служат. Вот. Поэтому, ну, я понимаю, что то, что я сейчас сказал, это, наверное, предмет для дискуссии. Потому что кто-то скажет теперь, что вообще никого ни к чему не призывать, ничего не ожидать. Нет, почему? Просто нужно понимать, что и от кого. И в конце концов, сначала я должен научить, увидеть, что человек готов, может, способен справиться с этим, и потом уже требовать. Если так подходить к пониманию нужд людей, и все-таки у наших членов церкви есть, и всех, кто приходит в церковь, есть глубокие потребности, о которых они даже сами часто не знают. И мы, как служители, должны помочь им это увидеть и по возможности ответить на их нужды. Тогда вот так снизить риск выгорания.
Какой бы вы главный совет дали тем, которые, вот тем людям, кто сейчас переживает усталость от церковной жизни?
Первое, с чего нужно, наверное, это любой человек даст такой совет, признать, что есть выгорание. Я долгое время не признавал, что вообще у христианина может быть выгорание. Потому что у меня была позиция такая: за нами Москва, отступать некуда. Но если ты не кто, то кто, если не ты? Но все-таки сегодня служители, которые чувствуют усталость от церковной жизни или просто активные прихожане, ну, верующие, должны признать, что это у них проблема есть. И они должны готовы быть, сформулировать свою нужду. И в конце концов, примерно это может звучить, может быть, жестко, но так. Я больше не могу чувствовать свою значимость в этой церкви или в этом служении. То есть проблема не в церкви, не в служении, а проблема в том, что я пытаюсь закрыть свои какие-то духовные, эмоциональные через какие-то внешние церковные моменты. И вот эту проблему нужно признать и решать ее. И тогда и церковь становится очень вполне себе нормально. И служение можно какие-то оставить из 18, как минимум штук 5 можно оставить. И я сейчас не утрирую, но не сильно передергиваю. Ну вот такой совет. Признать вот эту, что есть такая проблема, и не издеваться над собой просто. Как бы кто, какие служители не говорили, ну что, тебе сложно, ты же так всегда все хорошо, умело делал.
Угу. Какие книги бы вы посоветовали почитать на эту тему?
Ну, прямо на эту тему книгу нужно написать, если прямо на эту тему. Но две книги, которые на меня в разное время повлияли. Одна из книг, это, наверное, ее в продаже уже не найти, Том Райт «Бог есть, что дальше?». Основная идея книги в том, чтобы он хороший богословский. Это вот для тех, кто любит в тексте копаться, потому что он богослов, и увидеть, что на просто стать членом церкви жизнь церковная не заканчивается. И вот как-то искать дальше Бога и в служении, и через Писание. Вот. Здесь она не столько о духовно-эмоциональных моментах, а сколько вот библейское понимание, что христианин – это не просто вот прихожанин и все-таки к Богу стремится. А вторая книга «Анатомия души», автор Керт или Керт Томпсон, вот такое другое название у нее — «Об удивительной связи между нейробиологией и духовностью». Эта книга, христианский автор, нейропсихолог, он в своей книге пытается объяснить, очень много ссылается и на Писание, определенное толкование мне нравится, христианская книжка, а пытается ответить на вопрос, показать, что духовность, которую мы все ищем, она часто находится в другом месте, ну где-то в правом полушарии, не в области навыков, а где-то в другом. Ну, а где, вот, прочитаете книгу, узнаете.
Ну что ж, наше время подходит к концу, и я хотел бы в окончании нашего размышления, очень, мне кажется, важного и актуального для многих, прочитать небольшой отрывок из послания к римлянам, из 12 главы апостола Павла, с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, святую, богоугодную Богу, для разумного, подчеркиваю, служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо в одном теле, либо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». Мне здесь самое важное, что я откликается в этом месте размышления Павла о церкви, что мы все находимся в одном теле. У нас кажется, вот надо каждый сделать свой акцент. Кто-то на служении вместо разумного служения, да, кто-то на том, что на познании воли Божьей, чем значит, на том, какая она благая, угодная и совершенная, то есть она не разрушает тебя, она не возлагает на тебя какое-то тяжкое бремя, которое ты не можешь нести. Она для тебя. Она вот то Бог вот, заботится о том, чтобы ты был хорошим христианином, да, и чтобы ты был цельным и духовно здоровым. Поэтому, мне кажется, это очень важная мысль. Сегодня у меня в гостях был пастор церкви, Санкт-Петербургской церкви примирения Борис Костин. Мы говорили о самых разных вопросах, связанных с усталостью от церковного служения, с кризисными моментами, как это преодолевать. Большое спасибо, Борис, что вы были с нами. Большое спасибо, друзья, что вы тоже подключились, были с нами. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, благословений.